Час прессы на радио «Свобода» ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. «Свободная мысль» документального кино. Сегодня мы будем говорить о том, как проходит документальная программа на Московском международном кинофестивале, как ее смотрят, как она попадает в нынешний контекст, почему вот очень сейчас озабочены молодые кинематографисты своим будущим, этим же будущим озабочены их взрослые коллеги, учителя, наставники, а также руководство Союза, как это все вписывается в контекст современного документального кино и как его смотрят зрители. И если вы уже, например, побывали на просмотрах документальной программы и на программе, которая называется «Свободная мысль», и там замечательный набор фильмов не конкурсных, и, может быть, видели и конкурсные фильмы, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Во второй половине часа представляю моих гостей. Сергей Мирошниченко, который называется куратором как раз документальной программы международного кинофестиваля, и у него есть коллега Григорий Либергал, которого нет, но они такой дум-вират, тандем, в хорошем смысле слова, да. А Сергей еще и документалист, и преподаватель, профессор в ГИКа, да, профессор?
Да,
профессор. То есть растит молодую кинематографическую смену. И моя коллега, обозреватель московских новостей Алена Солнцева. Здравствуйте, Алена.
Добрый день.
И у меня вопрос сначала простой. Вот дело в том, что лет 20 ведь документального конкурса на Московском фестивале не было. Его вернули, да, не так давно. Пару лет назад, если я не
помню. Больше
уже.
Нет, конкурс два года, это второй
конкурс,
год.
Да, вот,
это
конкурс. Да, сам конкурс.
А «Свободная мысль» седьмой год.
«Свободная мысль» седьмой год, а конкурс второй год, да. Вот все-таки есть ли разница, тем более, что вам есть чем сравнивать, как вы отбирали фильмы и отбираете их вот для и «Свободной мысли», и для конкурса?
Ну, у нас дело в том, что у нас есть такая группа людей, это мы не вдвоем с Григорием, у нас есть помощники, и там Георгий Молодцов, и Анна Тархова, и Ангелина Голикова, и Ксюша Адамович, и все смотрят приблизительно около 500 картин в момент, нам поступает уже теперь огромное количество картин. Если начинали мы после большого перерыва, мы зазывали всех и собирали небольшое количество, просто выискивали эти картины, то теперь к нам идут самотеком до тысячи, полутора тысяч картин и в конкурс, а у нас всего 7 картин в конкурсе, и во внеконкурсную программу. И, ну, то есть, это достаточно известная стала программа благодаря ребятам. Потом отсматривается огромное количество различных фильмов с фестивалей, потому что у нас же ведь «Свободная мысль» – это лучшие картины за год, показанные на разных фестивалях. Мы решили сделать такую странную штуку, вот. Знаете, как вот если бы мы не знали и не видели чемпионат Европы, то мы бы думали, что «Зенит» – это самая лучшая команда в мире, да? И Аршавин – это самый великий футболист в мире, да? А теперь мы знаем, что есть куда тянуться явно, вот. И надо до Греции дотянуться, чтобы быть так близко к чему-нибудь хотя бы. Поэтому мы решили показать кино, которое показывает в мире, которое побеждает в мире, чтобы нам было понятно, где мы сейчас сами.
И вот отобрано совершенно там не важен географический принцип, тематический принцип, новичок или там условно Скорсезе или Херцог, это все не имеет значения.
Имеет значение. Вот так как программа делится на две части, конкурсная и внеконкурсная. Вот внеконкурсная – это просто фильмы, которые получили максимальное количество призов. Или имели в прокате большой успех, потому что мы себя ориентировали, в отличие, допустим, от Фаертианы или Ардокфеста, зрелищным таким кинематографом.
Ну, то есть в прокате не российском, как я понимаю, потому что представить себе нет проката документального кино.
Вот. А семь фильмов мы вот тоже себе, мы подумали о том, что так как мы рядом идет фестиваль игрового кино все время параллельно, мы с Григорием подумали, что мы будем брать зрелищные фильмы, максимально развернутые к зрителю, не критикам, которых я уважаю, не к кинематографистам узкому кругу, а именно к зрителю. Поэтому у нас еще и проходит конкурс зрительского такого голосования.
Да, 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 об этом я хочу сказать, потому что в Фейсбуке есть страничка 24док, как нишевый канал, посвященный документальному кино, активно это все тоже освещает.
Да, ну, спасибо огромное.
И там, значит, голосовалки две, на которые я посмотрела вот сейчас перед нашим эфиром. И могу сказать, что там есть несколько картин и в «Свободной мысли», и в конкурсном, где зритель уже, собственно, за все проголосовал. Ясно, что жюри там по-другому, наверное, а может быть, совпадет.
Да, не ясно. Простите, да.
Да. Да, это не ясно. В жюри, кстати, три известных кинематографиста, россиянин, поляк и американец, все очень достойные люди. Так вот, в «Свободной мысли» там лидируют «Дети Гитлера» и... Тут посмотрел, название не помню. Ну, вспомню, не выписала, специально ведь выбрала. А в конкурсном показе там, значит, про математику, чувственная математика
да. и амбассадор.
Да, посол.
Я так и думал.
Да, вот это то, что... То есть зрители, конечно. Алена, вы что-нибудь посмотрели из той и другой программы? Как вам вообще кажется, как она выглядит и как она попадает в сегодняшнее время? Залы, кстати, надо сказать, довольно полные.
Ну, вот на фильме, например, «Шугармен», который конкурсный фильм в конкурсной программе, большой зал был практически полностью забит. И это, конечно, приятно, что люди ходят и смотрят. Хотя...
Два слова скажите, про что,
значит,
это, чтобы вы называли?
Этот фильм мне как раз кажется очень интересным. Я так понимаю, что критикам он тоже понравился. Это дебютная работа молодого кинематографиста из Швеции, который нашел такого уникального героя. Это вообще очень интересно. Вот Сергей говорил о том, что их программа, в отличие от других фестивалей, развернута к зрителям. И развернута она, как мне кажется, ровно вот этой стороной. То есть для того, чтобы зрителям было интересно, нужно представить интересную судьбу. Вот мне кажется, что это как раз вот есть...
Или интересную
принцип.
Проблему.
Да, или интересную
как
проблему.
Как амбассадор, допустим.
То есть не язык, не способ подачи, не отношение художника с материалом, с фактурой, а ровно, собственно говоря, вот саму фактуру. И вот в «Шугармен» как раз там замечательная фактура, не могу вот удержаться, чтобы не рассказать.
Потому что наверняка это, не все увидят, кто
нас слушает. Я думаю, что если действительно, как Сергей обещает, эти фильмы потом покажут по российскому телевидению, по каналу
«Культура». По каналу «Культура» мы будем приобретать. Мы купили за последнее время, для показа «Смотрим, обсуждаем», где-то порядка 50 фильмов. Поэтому из вот предыдущих программ, поэтому показ на нашем фестивале означает, и зрительские голосования означают то, что мы будем,
эти фильмы могут быть
будем
показаны,
покупать
и стараться
показать.
Купить и показать. Да. Ну вот «Шугармен» надо обязательно показать, потому что это совершенно удивительная судьба. Жил в Детройте человек по фамилии Родригес, который пел замечательные песни, и молодой парень в черных очках, очень похожий на Цоя чем-то вот.
Это точно, абсолютно.
Был рабочим, ну, не кочегаром, но что-то в этом духе. И первую пластинку записали его, потому что он очень понравился продюсерам. Потом записали вторую пластинку, про которую там говорят, что сколько было продано экземпляров? 6 штук. Ну, купила моя жена, там моя дочь, ну, еще какие-то родственники. То есть никакого успеха у него в Америке не было, и, в общем, он остался просто рабочим. Всю жизнь работал на стройке, но в это время, пока он работал на стройке, имел семью, детей, в общем, как-то существовал.
Ну, в общем, благополучно жил обычной жизнью обывателя.
Бедный. Да. Это не просто обыватель, это как раз такой пролетарий, это что у нас называется, о них это называется «синие воротнички». Оказывается, в это время в ЮАР У него была невероятная популярность. Он был популярен больше, чем Боб Дилан и Битлз. Это был самый популярный певец. Но там все считали, что он умер, что он очень эффектно поджег себя на сцене, сгорел, и его нету. Но клуб фанатов какой-то был, и один из его поклонников, который очень любил его песни, попытался что-то о нем найти. И каково же было его удивление, когда выяснилось, что его кумир жив-здоров и работает там на каким-то настройке. Были организованы гастроли, он приехал в ЮАР, собирал тысячные залы, стадионы, фанаты ревели от восторга. Он 4 раза там был, или там сколько-то, сделал там более 30 концертов, провел, причем абсолютно легко, свободно, ничуть не смущаясь, он выступал на этих концертах, деньги, которые он заработал, он раздал, вернулся в Детройт и работает по-прежнему на стройке, живет в той же квартире, ничего в его жизни, эта слава не изменилась. То есть вот эта вот мечта о популярности, не просто о популярности, это Майкл Джексон затмевает популярность, то есть там он ничего о ней не знал, а когда узнал, выяснил, что ничего это не поменяло в его жизни. Да, это история совершенно роскошная.
Да, там есть еще один такой маленький нюанс, который мы все не замечаем, а вот люди, которые занимаются такими, продюсированием, они поняли, что его похоронили сознательно продюсеры, когда он кому-то мешал другой звезде. То есть вот этот диск записанный, он был сознательно немножко придержан. И вот этот вот человек, который говорит, что жене и так далее. Вот, я просто потом беседовал. Он сыграл не очень хороший. Он был вот таким, знаете, были такие, есть люди, которые кого-то иногда сознательно...
Ну, то есть продюсеры убирают.
Это есть и в нашей жизни, и в нашей, нашем шоу-бизнесе тоже это существует.
Там есть еще одна тема, вот в продолжении вами затронутой. Пластинки, которые продавали в ЮАР, они в основном пиратские, то есть никто за них денег
он не получал
за эти там
нет, вообще,
тиражи.
То, что у нас вдруг вот на этом фестивале открылась Африка, это вообще отдельная история. ЮАР, потом вот этот амбассадор, фантастическая история персонажа. Ну, это такая провокация. Журналист меняет профессию, человек превратился в дипломат, приехал с паспортом и, значит, общается там с африканской элитой, которая благополучно, и такой франкофонной элитой, и французской элитой.
Нет,
которая...
он сначала покупает паспорт дипломата.
Потом становится дипломатом, а потом начинает заниматься торговлей алмазами. В общем, зрелище то еще, конечно.
Там есть замечательная сцена, когда ему говорят о том, что он по телефону пытается договориться, чтобы ему какие-то полномочия, ему нужна справка, чтобы вывести алмазы, что он официальное лицо. Он говорит, мы не можем никак это сделать. Он говорит, ну сделайте мне справку, что идет процесс назначения меня на должность.
Да. Но такого он не вчера бывает. Очень интересно рассказывал, что весь фильм снят таким образом. С ним был якобы пресс-секретарь. И этот пресс-секретарь ходил с фотоаппаратом, а фотоаппарат был снимающий, и поэтому все это снято вот на фотоаппарат, который пресс-секретарь. Им очень нравилось, что он с пресс-секретарем, дипломат, который,
так.
Да, и все это было снималось. Но это такая коррупция. И мы вчера задали вопрос, интересно, хотели бы вы в России снять фильм о коррупции? Он радостно сказал, да, очень хочу, но правда...
Во что будет переквалифицироваться?
Он, правда, сказал, затраты было на этот фильм 1 000 000 евро, вот на африканском. Ну, в общем, надо найти только ему 1 000 000 евро, я думаю, будет тоже хорошая, смешная картина. Да.
Не могу не сказать, между прочим, о фильме «Зайдля», который тоже бывший документалист, который теперь снимает игровой фильм, но я вчера смотрела этот замечательный совершенно, ну, как замечательный, это, конечно, фильм, посвященный истории пожилой австрийки, которая приезжает, такой секс-туризм в Африке. Приезжает женщина на курорт с определенной целью. Знакомится там с молодыми африканскими мужчинами, платит им деньги, но там история трогательная, потому что она ищет любви, а они предлагают ей секс-услуги. Но, конечно, то, как это снято, это, конечно, документальное кино, потому что никаким образом это невозможно иначе, чем документальное кино, предельно откровенное, такого никогда не видишь на самом деле. И вот здесь как раз очень интересная проблема, но которая, видимо, не совсем лежит в русле все-таки программы документальная «Свободная мысль», потому что граница между документом и недокументом сегодня настолько стерта, что различить, в общем, отличить документальное от недокументального, отличить реальную историю от придуманной истории уже стало невозможным. Поэтому любую историю теперь подозревают в том, что она придумана.
Либо придумана, либо постановочна, либо ее допродюсировали, либо ее докрутили.
Ну, вот вы как-нибудь пытаетесь это отслеживать? Видите всегда.
Я вижу, где игровая картина.
Вы знаете?
И вы знаете, вот в этом году на Нику была, вот в номинацию попала картина игровая хороших мастеров двух, но она чисто игровая, но была позиционирована как документальная. И она была в номинации. Поэтому я, конечно же, вижу. Думаю, что еще какое-то время будут видеть. Дальше будет компьютерная графика. Мы вообще не знаем, что дальше будет.
Да, дальше вообще не будем различать,
мы не знаем,
это вообще персонажа или нет.
Да, и кто этот человек, и что он говорит. Он, может, будет другие слова говорить, например.
Но ведь это очень важная проблема, потому что...
Большая и важная проблема.
Для документального кино все-таки и интерес к документальному кино всегда подогревался тем, что это реальная история. Как только... это перестает быть реальной историей, вот сразу вся фактура и проблема перестает иметь значение.
Что это, ну, вы знаете, я за то, чтобы мокюментари, это такое игровое кино проходило как игровое, под документ. И вот, допустим, игра противоположная, это такой... Ну, мне кажется, это обман и зрителя, и всего. Ты не должен это делать. Это мне так кажется. И я ценю живую слезу человеческую, живую, настоящую героя, 100 раз больше, чем актерскую. Потому что я видел, вот, например, мой замечательный друг и Никита Сергеевич, он может заплакать вот прям моментально и тут же засмеяться. И это выдающийся просто актер, но это никакого отношения к реальной слезе не имеет. Вот, поэтому мне кажется, что вот эти фильмы, мы стараемся но иногда все-таки отслеживать это направление. Но оно существует, оно очень любимо у нас сейчас в России. Очень любимо.
В смысле, мокюментари, да, игра с реконструкцией, стирание грани.
Тем более, что
у нас в России любят и просто выдать, да, без всякого мокюментари, просто сыграть историю, выдать ее за
документ.
Как было, вот у нас скандал был с девушкой, помните, был фильм про девушку-убийцу, которая оказалась актрисой, сыгравшей эту историю, прочитавшей, симпровизировавшей, хорошо симпровизировавшей.
А ранние фильмы Гай Германики, которые замечательно сыграны, девочки, мальчики, это же все разыгранные, замечательно разыгранные.
Ну, вот, а почему? Это же там, почему разыгранные-то?
Что-то... Разыгранные, вот видишь, ты вот в ужасе, да, разыгранные в основном.
Но это же реальные девочки.
Талантливо разыгранные.
Девочки реальные. Девочки реальные.
Но сыгранные ситуации.
Вы хотите сказать, что в фильмах вот ранних, например, «Германики», да?
Или она там, не скрывает это.
Она дает задание.
Да, конечно.
Сыграйте вот это.
Конечно.
Но насколько это задание... является, ну, как бы...
Я не против этого. Она не отрицает этого.
Нет,
она
вопрос...
поэтому в игровое кино ушла, потому что
нет,
она мастерская.
Сергей,
на самом деле, это большая проблема, потому что когда человек рассказывает там, мне реальную историю, а потом я ему говорю, а теперь вот я включаю камеру, ты мне расскажи еще раз, вот это ты расскажи больше, а вот это меньше. Это одно дело. Или я говорю, вот вы обычно... Вот покажите мне, как вы обычно ссоритесь со своей там женой, например. Ну и вот давайте расскажите, вот я буду снимать, а вы там... Вот...
Это называется
инсценировка.
Это называется работа с неактером.
Угу.
Понимаете, в чем дело? А если вы еще говорите, а вот здесь погромче покричи, а вот здесь побейся об стену, вот, вот тут хорошо вот так выходи, и вот так вот здесь вот развернись, и вот крикни.
Слушайте, они такие гениальные, эти девочки, эти мальчики и девочки.
У нас сейчас актер, да вы что? Да вы что? У нас настоящие сейчас люди гораздо более талантливые, чем актеры. Вы поверьте мне, мы смотрим вот «Дом-2», и «Дом-3», кто смотрит, там, или какие-нибудь поездки на это, они так уже играют.
Сергей, ну я бы хотела всё-таки...
То есть камера вот... дает такой эффект.
Сейчас все друг друга снимают. Мы все время все с камерой.
Я просто хотела вот поделить вот эту проблему на две части. Первая часть – это вот то, что мы говорим, работа с героем, как с актером, да?
Да.
То есть героя... подделывают, подчищают или
ну,
там
это
как-то...
это хорошо, это подчищает,
а второе,
но остается достоверность его рассказа.
Его
со всеми,
героя,
да,
он так живет, он так разговаривает, он так, у него такие отношения с окружающими. Вторая история, когда вообще никакого отношения актер к изображаемому персонажу не имеет, но фильм почему-то считается документальным.
Да.
Вот если мы обсуждаем историю с фильмом «Таблоид», чудесную историю, показанную в вашей программе, совершенно великолепная эта женщина, которая рассказывает про то, как она полюбила мормона, как она пыталась его отвоевать из его мормонской церкви, как ее судили за это, за похищение в Англии, как она убежала, скрывалась и так далее. Если это правда... то это замечательная история, потрясающий персонаж. Если это неправда, то это великая актриса и замечательно сделанный, придуманный фильм и гениальный сценарий, потому что он очень интересный. Вот, но это два разных условия оценки.
И все труднее эту грань провести. Даже вы не можете сказать, это, та, это вот реальность вот, сыгранная вот, или реальность
фильм
реальность.
«Таблоид» – это сыгранный фильм или это реальность?
Уточню. Сейчас не могу сказать.
Да.
Уточню, но он может быть сыгран. Вот это самое... И я это вижу, что он может быть сыгран. А вот фильм Херцога...
Ну да, про смертную казнь.
Про бездну, смертную
да?
казнь.
Бездну.
Вот видно, что там сделано так, что мы... Там, может быть, кто-то чуть-чуть подыгрывает ему, он спровоцировал. Например, человек, который плюет, все время рассказывает, как он в тюрьме научился читать и писать. Да. И это вот может быть, но то, как там все подано, и то та реальность, которая подана, это сделано, конечно, документально.
Но и у Грязева это абсолютно документальное.
Грязева документальное, да. Но
объем.
Но они старались.
И государство, и общество, и этой семьи, которая так возмутилась, собственно, тем, что они там не получились такими красавцами. Это, кстати, один из показателей хорошего документального кино, когда герои вдруг обнаруживают, что они себе не нравятся.
Ну, герои, надо сказать, хорошим никогда себе не нравятся. Это мне в свое время Борцевы рассказывал отличную историю про то, как он очень хотел, снимая фильм, по-моему, «Дорога», сделать приятное своим героям.
А не получилось.
И он...
Мы прервемся. Алена Солнцева и Сергей Мирошниченко. Продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Ведет Портников программу «Время гостей» сегодня вечером с министром иностранных дел Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Законопроект, признающий иностранными агентами российские некоммерческие организации, получающие гранты из-за рубежа и участвующие в политической деятельности, может быть сегодня внесен в Госдуму. Правозащитники заявляют, что принятие такого закона станет ударом по российскому гражданскому обществу. Генпрокурор России просит Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Владимира Бессонова. Соответствующее обращение поступило в Нижнюю палату парламента. Лидеры стран еврозоны на переговорах в Брюсселе договорились о дальнейшем укреплении валютного союза и неотложных мерах, призванных помочь Испании и Италии бороться с долговым кризисом. Президент Сирии Башар Асад исключил любое вмешательство извне для урегулирования внутреннего конфликта в стране. В интервью иранскому телевидению Асад заявил, что его правительство ведет войну с террористами. Причина приостановки членства Узбекистана в организации договора о коллективной безопасности – несогласие Ташкента по вопросам, связанным с Афганистаном. Об этом сообщает в пятницу газета «Коммерсант», ссылаясь на источники во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана. Япония и Южная Корея заключили в пятницу первое после Второй мировой войны соглашение о сотрудничестве в военной сфере. На Землю вернулись трое китайских космонавтов, экипаж корабля «Шэньчжоу-9», запущенного 16 июня. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Час прессы на Радио Свобода. Ежедневно по будням с 13 до 14. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать документальную программу Московского международного кинофестиваля. «Свободная мысль» называется та ее часть, которую можно смотреть и обсуждать, и где собраны лучшие фильмы минувшего года, которые получили призы на международных фестивалях. И конкурсная программа, где всего 7 фильмов, они разнообразные, о части из них мы уже поговорили. Со мной в студии один из кураторов документальной программы кинофестиваля и режиссер, и профессор ВГИКа, и один из авторов на канале «Культура» программы «Смотрим, обсуждаем» Сергей Мирошниченко и моя коллега, обозреватель московских новостей Алена Солнцева. И Алена не успела нам рассказать, мы затронули важную тему про, да, успела рассказать одну историю.
Ну, поскольку мы тут в перерыве уже продолжили, то история, конечно, ровно о том, насколько герои себе нравятся, не нравятся, и насколько на самом деле... Люди...
Просто скажу, что был скандал в начале фестиваля, когда люди из группы «Война» обратились к организаторам и сказали, чтобы фильм Андрея Грязева «Завтра» был снят с показа, потому что вот он не отражает
и не показывает. С фильмом «Война» там довольно сложная история, там не так все просто, потому что группа «Война» все-таки это... Ну, как сказать, это группа с позицией.
Ну да.
И одна из их позиций, например, это отсутствие товарищ-денежных отношений. Продажа фильма, ну, показ его там на фестивале, выход в прокат, любые, это некие уже... Они давали свое согласие сниматься, например, под то, что фильм будет выложен в интернет бесплатно. То есть у них есть еще и такие...
Соображения.
Да, и соображения. Да. Поэтому я бы сейчас вот группу «Война» за скобки в этом смысле вынесла, потому что это требует отдельного разговора и подробностей, которых надо вот оговаривать это длинно. Но то, что люди сами себе не нравятся в документальном кино, если кино хорошее, то это, на мой взгляд, достаточно... Я, собственно, история, которую я хотела рассказать, что вот один документальный режиссер пытался своих героев снять и сделать им приятные фотографии. Он сделал эти приятные фотографии, показал им. Ему казалось, что он, ну, всем способом подчеркнул все хорошее. На что эти люди простые сказали, что им это все не нравится. И тогда он их спросил, а как бы вы хотели выглядеть? На что эта женщина сказала, что она бы хотела, чтобы она была в платке с мужем на фоне мечети. Вот это ее сама... Презентация такая. Она так хочет выглядеть. Вот разница между тем, каким люди хотят себя
выглядеть. Интересно, группа «Война» на каком фоне хотела
бы выглядеть? Вот, вы знаете, тоже, да, это можно у каждого спросить. Наверное, у каждого героя можно спросить.
Своя история.
Что вы хотите? Да. То есть у каждого есть свой контекст, в котором он себя вписывает. И когда документалист его вписывает в другой контекст, это, конечно, для него неприемлемо просто. Я думаю, что нам бы с вами, всем троим, да, станем мы героями документального фильма какого-то другого, это тоже точно так же бы не понравилось, как любому нашему слушателю. Это естественная человеческая реакция.
Я согласен, но я хочу сказать, что, например, вот математики, вот Катя Еременко сняла математиков, чувственная математика, и там замечательный, кстати, оператор Костомаров, он снял это очень тонко снято. Вот есть несколько картин в программе, в которых операторы, я так скажу, выдающиеся документалисты. И это и в «Поисках Шугермена» это выдающийся оператор. И вот Костомаров, это, конечно, очень талантливый человек. И там математики нравятся себе вполне. Они там...
Просто они скажем, совпадают со своей презентацией. Они
потому что они рассказывают
люди.
Там уникальное то, что они математикой, формулами пытаются объяснить чувства. И все, все от вкуса запаха до того, что называется баланс. То есть, на самом деле, в буквальном смысле поверить формулой гармонию. И это удивительное зрелище.
Да, я, когда были в зале, они собрались там, вообще там мы, оставшаяся наша математическая школа собралась в зале, и они были счастливы и сказали, что наконец-то сделали фильм про математиков.
Да, но да. Барышня-то, вернее, режиссер, она выпускница МехМата. Это да. Тоже не случайно,
но
что
мы
она
были очень рады, и вот у нас было в конкурсе две российских картины, они были совершенно разные по стилю, они были разные по взглядам, в одном случае мы наконец-то увидели интеллектуальных людей, я имею в виду математиков, и в другом мы увидели другую стилистику, совершенно другой взгляд, и ребят, ну, немножко, ну, таких они... Они свободны, может, они интеллектуалы, но там не очень это заметно в картине. Вот. И поэтому мы подумали о том, что это будет баланс. Это двух направлений, двух взглядов, двух таких школ определенных. Мы вообще за то, чтобы кино было разное. Вы знаете, вот это вот ощущение, что кино должно быть одинаковое, я... Всегда вспоминаю про Малевича, который приходил к Шагалу, знаете, и говорил, что надо вот так рисовать, и там, и квадрат, да. Хорошая, интересная идея черного квадрата, но я думаю, не каждого, ну, не надо, пусть будет Шагал тоже, вот.
И... Ну, вообще с этим трудно спорить, Сергей.
Все-таки мы не так уж молим, что умолять.
У нас есть
такой... Не только квадрат нарисовал, это нельзя повторить.
Я напомню, что к нам могут присоединиться.
Я шутка, конечно, я с уважением отношусь. Я просто думаю о том, что у нас иногда мы, вот такой у нас характер, мы впадаем в некое сектантство. И у нас мы начинаем вот все в одну сторону бежать.
Я даже понимаю, к чему вы, Сергей, ведете. Сейчас мы о молодых кинематографистах поговорим. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Сами подвели, могли бы не говорить, но вот теперь, раз уж мы о двух школах, о двух позициях, о сектантстве, как так совпало, что фестиваль подготовлен был письмом молодых документалистов, которые очень забеспокоились за нравственность и фестивального движения, и российской документальной школы.
Ну, не только документальной, они шире брали вообще российского искусства.
Но они просто прокричали практически «Родина в опасности», потому что вот все чернухой снимают, и фестивальное движение захватили такого типа люди, хотя вот на вас, глядячи, не скажешь этого. И я так понимаю, что за этим часть людей, за этим письмом обнаружила взрослую руку некоторых учителей жизни, а другие обнаружили необходимость вот как-то поставить на место те неформальные киношколы, которые дают какой-то другой ракурс жизни, в том числе там были споры с Мариной Разбежкиной и ее подходом к тому, как освещают документальное кино, и, вернее, как занимаются,
я
как
думаю,
снимать
игровое кино. Тоже.
И игровое, да. И вот теперь, ну, на фоне этого всего спора, сегодня мы знаем, Никита Сергеевич встречается с представителями Министерства культуры. И
ну, собственно, с министром, насколько я понимаю, с Мединским.
Да. И будет, собственно, видимо, союз молодых кинематографистов или отделение создаваться, судя по всему. Ну, то есть вот такая подготовка. Вы как, Сергей, как преподаватель и как человек, выросший уже не одно поколение молодых документалистов, к этому всему относитесь?
Ну, у меня такая в этом отношении сложная позиция. Дело в том, что мои ученики написали как в защиту,
это
письмо.
Против.
Так и против.
Ну,
да.
Хорошо.
Поэтому я, конечно, сторонник того, что спор о форме и о способах подачи должен проходить на экране. Вот есть квадрат, и ты видишь вот так искусство, и ты должен показать это на экране лучше, чем тот, с которым ты споришь. Это я всегда учу своих учеников. И это и есть момент истины, потому что все остальное, письма, они, и даже если тебя назначат большим начальником в области там, культуры, ты не обязательно будешь, останешься в искусстве большим начальником. Ты не будешь, может быть, и никем. Поэтому для меня такая ситуация... Но я и понимаю тех ребят, угу, которые подписывали письмо, потому что среди них есть люди, которые сделали очень свободные картины и которые получали призы на Арт-Док-Фесте, например.
Это вы Зимник имеете в виду, например?
Я имею в виду Соню Гивеллер. Она получила за «Трамвайный проспект». И я был удивлен, что, ну, я это узнал позже, или, допустим, там, бывшего, который сейчас сняла очень интересную картину о событиях на Болотной площади, и вместе с курсом Серебренникова она сделала картину. Но это, для них это эстетический был спор, потому что существуют разные эстетики. Видите, вот дяди... могут воспользоваться каким угодно вещами.
Так, просто был текст спор... письма таков, что это, конечно, не про
был
эстетику,
был спор эстетический. Да. И угу, этот спор давно ведется внутри молодежного движения. Слава богу, кстати.
Ну, это правда.
Да. И у них есть определенные взгляды, как излагать картины, как делать картины. И вот этот эстетический спор, он был заведен в тупик. Не сейчас, а чуть раньше. И вот этот радикализм, который возникает с обоих сторон, он очень интересен для искусства. И это очень важно, чтобы каждый имел свою радикальную идею. Но для политики всегда все получается очень плохо. Вот я, и последнее вот хочу сказать. Вот знаете, мне кажется, что для России очень важно, чтобы существовали и западники, и славянофилы. Потому что, когда они спорят между собой, возникает высокое искусство. Но как только приходит Иосиф Виссарионович Сталин, который говорит, сегодня все будут западники, расстреляем славянофилов. Или потом, сегодня все будут, а это все западные, прозападные, расстреляем их. Вот тогда и возникает катастрофа. Вот спор идей на экране я поддерживаю. Спор на таком, на уровне, кто больше начальник, я поддерживаю.
Правильно,
не буду.
Но когда слова вот такие звучат, и которые адресуются господину Михалкову, вот потому что студенты выражают обеспокоенность тенденциями, складывающимися в ходе проведения кинофестивалей, способствующих пропаганде и распространению кинематографических произведений, несущих безнравственность, пошлость, вызывающих отвращение к нашему кинематографу, народу и всему отечеству. Произведений, выполненных без каких-либо понимания профессии, осознания социальной ответственности перед обществом. Открыто издеваются над больными и убогими героями своих фильмов, над нравственными духовными ценностями, прикрывая свой непрофессионализм громкими заявлениями на артхаусность и современные подходы к творчеству. Это
донос.
Такой донос, в общем.
Во-первых, доносить некому, конечно,
понимаете,
особо.
Мне кажется, что тут есть проблема не в том, что вот сейчас пойдут репрессии, то есть кого-то расстреляют или лишат профессии, или выгонят из страны. Пока, я думаю, что уже, ну, вряд ли это возможно. Но меня интересует другое. Подписывая это письмо, не читая, ладно, подписывая это письмо, прочитав его, люди говорят о том, что они не видят текста. Я на самом деле с ужасом понимаю, что я видела этих, часть молодых кинематографистов, которые выступали на этом круглом столе. И я разговаривала с их педагогом. Я ему говорю, а почему вы не учите их говорить? Они не могут сформулировать мысль. Они говорят либо гладкими, бессмысленными штампами, либо просто не могут выразить себя.
Ну, я за всех не могу.
Конечно, не все.
Да.
Но человек, который подписывает это письмо, не мог. Вот художник, да, не может не видеть в нем определенную стилистическую направленность.
Угу. Ну, я вот про это.
Не в том, что одни хотят... Да ради бога, обратитесь к Никите Сергеевичу Михалкову и скажите, дайте нам денег на свой фестиваль, потому что Art Dog Fest нас не берет, а московского нам мало, там всего 7 фильмов. А мы хотим в Москве «Лучезарного ангела» в документальном кино. Дайте нам, помогите нам. Ну, нормально, да? Мы хотим снимать кино православное, а «Золотой Витязь», который уже есть, нам не нравится почему-то. Мы хотим другого, более, не знаю, какого-то, экуменического, или наоборот, более кондового, более фундаментального взгляда.
Вы знаете, это не борьба идей. Еще раз просто хочу вам сказать, это борьба стилистических подходов. Там есть очень глубокая, серьезная подоплека. Мы в какой-то момент начали штамповать. Вот, ну, хорошее, есть Гай Германика, замечательно. Есть Расторгуев, замечательно. Но мы стали штамповать людей, подобных им.
И что с этими людьми
Послушайте
происходит?
Послушайте дальше. И дальше нужно доказывать, что эти люди нужны. Это не потому, что их стали в массовом порядке штамповать. Я очень люблю и считаю, уважаемый педагог Марина, она талантливый педагог Разбежкина. Но если за 3-4 месяца готовятся режиссеры.
Нет, ну за год, на самом деле.
Ну, иногда и есть уже люди, которые и за 3-4
месяца.
Слушайте,
ну вот в Авдите за 5 лет готовят и не готовят, ну, как выяснилось. Это же вопрос не времени.
Это вопрос ради времени, Сергей.
Вот я вам хочу сказать, вот это не готовят, это сложное понимание. Вот,
ну, извините, но мы же видим работы выпускников ГИКа, как игровых, так и документалистов. Среди них, дай бог, один... Может быть, не надо так. Ну, хороший.
А я вам могу привести пример. Например, два человека. Вот у меня два человека на курсе. И Галина Красноборова 9 забытых песен сделала.
Прекрасный фильм, да.
И Кравченко сделала «Части тела». И обе картины получили призы. Нет, а вот дальше они не получили поддержку в Министерстве культуры в течение 4 лет. Но это... Нонсенс.
А вы знаете, что я вам скажу, что из учеников другой школы можно привести примеры, которые тоже не получили никакой поддержки.
Тогда, значит, вот...
Вопрос же не в том, что поддерживают... Я вам скажу, какие дебюты поддержало Министерство культуры, а их 3.
Не знаю.
Это я просто посмотрела,
я
могу сказать,
меня
что
Министерство
вы...
Министерство культуры не пускают вообще.
Да. Я вам могу сказать, что эти фамилии ничего не скажут ни нам, ни вам. Там только есть одна фамилия, это альманах выпускников в ГИКа как раз. Вот его поддержали. Один из 3 проектов. А другой проект – это какой-то дебютант, которому, по-моему, под 50, и я не помню, какой третий, но тоже, в общем, довольно неизвестный нам.
Нам надо тогда понять, кому выгодна вот эта шумиха.
Какая шумиха?
Да я считаю, что это вот в какой-то момент я... Вот это стравливание, потому что они сейчас все больше и больше, обе стороны воспаляются. Я просто знаю своим ученикам, они между собой стали ссориться. Они воспаляются, и у них мозг воспаленный становится. И, конечно же, когда две стороны вот в таком состоянии, кто-то третий выиграет в этом. Поэтому,
подозреваю,
да,
понятно, кто.
Да, поэтому я... Вы знаете, вот молодежная секция в Союзе кинематографии. Да давно пора, потому что одни старики.
Ну, никто же не пойдет.
Ну, да почему, если открыть, отдать им площадку, да пойдут они делать. Есть хорошие ребята молодые, они разные, они придут и сделают.
Я боюсь, что там уже такая селекция пойдет, что нормальный человек.
Да не надо эту селекцию,
ну,
надо не допустить.
Ну, а как ее? Видите, мы же смотрим...
Понимаете, рядом с Михалковым, Сереж, тогда должны быть вы и Разбежкина. Вот тогда пусть они все там и будут.
А почему-то рядом с Михалковым сидит Говорухин и Пал, этот самый... Наумов. И кто туда пойдет? Ну, вот это же на самом деле...
Я понимаю вас. Мы, вот еще раз просто хочу сказать. Для меня Я когда-то был такой странный человек, у нас Терентий Семенович Мальцев.
Он, да.
Он был земледелец. Я к нему приехал молодым кинематографистом, и он мне, значит, пришел. Я первый раз увидел человека при жизни, памятник и так далее. У него были книжки, он читал Руссо там, и так далее у него было. И он мне говорил, вот гумус. Там должны быть бактерии созидания и разрушения.
Это плодородный слой, да, кто не знает. Да. Может, кто
и он
учил.
Говорил, что вот бактерии созидания должно быть там 60%. Ну, должны быть бактерии разрушения, которых должно быть не меньше там сколько-то у него. Это и есть единство и борьба противоположностей. Вы знаете, я клянусь, что тот, кто создаст идеальную систему, где будут только правильные люди... Это будет смерть. То есть, если только бактерии созидания, то тоже смерть гумусу. Поэтому нужно сбалансировать этих людей. Они должны существовать для искусства. Они должны бороться между собой. Ни в коем случае вот эти письма не надо доводить до решения партии и правительства. Вот если это дойдет до решения партии и правительства, а вот если... будет другая эстетическая программа. Вот будут бороться два направления эстетических в искусстве. Я-то только за. Пусть докажут, пусть снимут картину хорошую,
этим
чистую летят журавли.
С этой позицией вообще спорить невозможно.
А вот это такая... Ну, чем это может закончиться, вот. Я не знаю.
И ровно потому, что письмо появилось в преддверии встречи министра с Михалковым.
Ну, насколько я понимаю, была запланирована идея молодежной секции Союза кинематографистов еще в апреле. Почему там в письме и написано, что в свете решения апрельского пленума?
Ну, правда, это написано. Да, этими словами. Ровно этими словами, Сергей. Поэтому мы и говорим об эстетике.
Поэтому все удивляются, так сказать, откуда молодые люди так лихо это написали. Эти штампы воспроизвели 20-летней там, или 30-летней давности. Почему и засомневались в том, что это молодые написали?
Ну,
но
конечно, да.
Беда-то в том, что такая компанейщина, которая возникает, когда там говорят о том, что вот две позиции в обществе, да в обществе не две позиции, а 22 позиции вообще.
Слава Богу, если будет.
И я уверена, что эти молодые люди, если их посадить и с ними поговорить нормально, и показать их фильмы, и обсуждать, найдут свою аудиторию, каждый свою, даже довольно, ну, на мой взгляд, в профессиональном отношении слабые фильмы находят свою аудиторию.
Конечно. Другое и дело. Вопрос, сколько их учат теперь уже от того, что мы все друг друга снимаем. Сергей, другая коммуникационная ситуация.
Я тебя люблю, я понимаю эту идею, но все-таки есть же предел количеству изготовления.
Это правда.
Так этот предел у нас не... Понимаете, если бы хоть кто... Вот у нас, допустим, сняли...
Я просто знаю, мне вот курс, когда 7 человек трудно, когда 10 тяжело, а когда 18 ужасно тяжело.
Вы знаете, я
ужасно
сейчас посмотрела
тяжело.
Фильм.
А вот я знаю, есть курсы там по 30. Я не понимаю, как люди...
Это ненормально. Это
Сергей,
правда.
Я недавно видела фильм, который сняли ученики той же Марины Разбежкиной.
Ну, у нее хорошие, да,
10
есть.
Человек снимали фильм. Они снимали фильм, называется «Зима, уходи», о событиях... событиях оппозиционного настроения и всех этих акций в Москве. Снимали 10 человек, насняли они 1000 часов пленки. Потом вшестером они монтировали этот фильм. В течение 3 месяцев, практически вахтовым методом, дежуря у компьютера, они смонтировали 1.5 часа замечательного кино. Очень, на мой взгляд, профессионального, с замечательными историями, замечательными человеческими историями, очень. Первый раз я вообще вижу, чтобы эти события были проанализированы на художественном уровне. А что значит художественный уровень? Это значит через жест, через человека, через эмоциональные впечатления, через образ мы, наконец, понимаем. То есть мы понимаем, что происходит, ну, по крайней мере, эту версию мы понимаем, могут быть много разных версий. Вот работа.
Я вам хочу сказать,
коллектива.
Хочу вас удивить, что каждый студент снял фильм на Болотной площади практически.
Да ради бога, я говорю про
и
качество.
И я этих фильмов и качество,
я
и
говорю
у
про
каждого будет...
работы
вот,
коллектива 10 человек. Сергей, я просто...
Вот вы... есть картины и других авторов, не только Марины, снятые на эту же тему.
Хорошо, так их надо показывать.
И надо показать все. Вот об этом эти люди и говорят, что если вдруг мы будем показывать только одно направление...
Подождите, подождите, Сергей.
Вот они,
картину Марины никто, кроме учеников Марины, не показывает.
Почему?
Они устраивают бесплатные
сами
там показы.
Сами показывают через Facebook, через центральные сети.
А почему они не подавали, вот мы бы ее показали бы на московском фестивале?
Ну, она не была готова к этому времени наверняка. Но я думаю, не в том дело, что она бы не была, а не была. Может быть, они
Я думаю, ее покажут на Роддогфесте, правда? И она будет номинирована на лавр.
Вполне возможно.
Никто ее не закроет, правда?
Нет, правда, так от чего?
Нет, я просто говорю, что никто не пришел к ним с чемоданом денег, ни Госдеп, ни Министерство культуры, ни каналы.
Не надо, не рассказывайте. Ну, ко мне я и сам английский шпион, поэтому да.
Понимаете, никто к ним не пришел. Они сами все сделали, они сами сняли без денег, они сами смонтировали, они сами показывают, сами продвигают, сами рассылают. Ничего. Они и к вам пришлют, или там когда, или там кому-то. Но они это делают сами. Они не просят ни у кого ни денег, ни поддержки, ни помощи. Они знают, что сегодня мало на это. Они идут. И я почему вспомнила про этот фильм, даже не потому, что там они сняли хорошее кино, хотят хорошее кино, а потому что это коллективная еще работа. Это люди объединились, есть опыт объединения, создания позитивного
продукта.
Давайте
дадим вот единственный звонок, мы очень хорошо разговариваем, но все-таки надо слушателю дать высказаться под финал программы «Наушники». Владимир, вы в эфире?
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, у меня вот несколько странный вопрос по названию. Значит, свободная мысль. Разве может быть мысль не свободной?
Спасибо, Владимир. Ну вот так вот закольцевали.
Глядя в какой стране.
Тоже ответ на самом деле. На этом можно и заканчивать. Это ровно про то, о чем мы с вами говорили. И про молодежь, и про страну, и про общество, и да, и про все остальное. Да-да-да.
Я бы только дала совет вот этим вот молодым людям, которые подписывают письма. Вместо того, чтобы подписывать письма и вот такие пасквили писать про своих товарищей, лучше бы объединились, сделали бы фестиваль, сделали бы показ, сделали бы сайт, наконец, выложили бы свои работы, хотя бы
сейчас.
Можно сделать что-нибудь. Ну, сделайте. Ну, не надо просить денег у государства. Ну, нет у него денег.
Алена Солнцева, Сергей Мирошниченко, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Российский час поверх барьера с Мариной Тимашевой.
Все деньги уйдут к старикам. Все равно.
Сразу же после нас. Я благодарю вас. Всего доброго. До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Елена Батурина, неизменный свидетель.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская. О власти оппозиции, пугающих друг друга.
Право автора.
Виктор Шендерович. Персональная опека.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.